Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 ноября 2024 года, 12 дня, полдень в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Мы сегодня продолжаем серию передач по книге притчей «Votum separatum», да, «Голос меньшинства» или «Голос, звучащий отдельно». Мудрость, взывающая и лично к человеку, и к обществу в публичном пространстве, и ее оппонент – глупость. У каждой свои предложения. И сегодня у нас вторая часть разговора о равновесии. И на этот раз, дочитывая 11 главу книги притчей, чтение, которое мы начали с того, что неверные весы – это мерзость перед Богом, ему угоден правильный, точный вес. Мы этот разговор о равновесии продолжим и поговорим теперь о равновесии между тем, что нас привлекает, и тем, что нас отталкивает. Потому что, конечно же, должно быть это равновесие, и труднее всего в жизни найти это равновесие. Равновесие статическое, когда мы говорим о равновесии дома, например, равновесие динамическое, когда мы говорим о равновесии корабля, который плывет. Много всяких векторов, факторов, событий, обстоятельств, истин, принципов, если хотите, дают возможность человеку обрести это равновесие прежде всего внутри себя. И существует то, что я назову убедительной привлекательностью. Существует и то, что я назову отталкивающей отвратительностью. И вот, говоря о равновесии, в несколько ином, чем простой передаче контексте, я хочу напомнить, что, наверное, здравый смысл, да, кто же от него хочет отказываться, подскажет нам, что должно быть какое-то здоровое отвращение к злу, к вреду. Но само по себе и само в себе это отвращение к злу еще никуда нас не ведет. Должно же быть какое-то влечение к добру, правда ведь? Зло может быть очень неприятно в плане его последствий, хотя оно иногда так соблазнительно в обещании своих причин. И мы понимаем, что самому по себе отвращение к злу мало. Должно любить добро. И так и говорится. И пророки говорили, так тебе сказано, люби Бога, люби добро и ненавидь зло. Вот в этом вся суть заповеди по поводу того, как вообще мы жить должны. И вот здесь для меня, наверное, самый интересный образ будет тот, который мне подсказал и здравый смысл, и опыт, и детские впечатления. Мухи летят, мы знаем на что. Ну, давайте скажем такое слово, употребим, навоз. Да, на что-то дурно пахнущее. Пчелы летят на цветы. Продуктом вот этого привлечение мух к навозу является разложение, гниение. А пчелы, летящие на цветы, дают нам прекрасный мед. Но в жизни не все так просто. К сожалению, об этом очень талантливо писал Гюго. И многим это не нравится, да и вряд ли это вообще в принципе кому-то нравится. Но тут ничего не поделаешь, это приходится принимать. При всем вкусе к меду нам очень неприятны укусы пчел. При всей любви к розам, к их красоте, к их аромату, нам больно бывает, когда мы колемся этими шипами. И вот говоря о равновесии, я хочу поговорить о равновесии духовном, о равновесии, которое человек обрести не в состоянии, если он опирается на свое собственное богатство. И под богатством, конечно, я имею в виду не только материальное богатство, как я уверен, имеет это в виду и Соломон, автор книги «Притчи». Потому что надеющийся на свое богатство, в том числе и богатство своего душевного опыта, чувства, таланта, чего хотите, никогда этого равновесия не обретет. Потому что такой падающий человек? Это человек, который утратил равновесие. И, наверное, равновесие, о котором мы говорим, оно обретается нами только на определенном пути. Потому что может быть и дурное равновесие. Равновесие, которое преступник внутри себя обретает, я таких видел, уравновешивая риск возможный и прибыль, выгоду вероятную от того, что он сделает. В духовном равновесии, о котором говорим мы, это всегда равновесие между правдой и любовью. И вот, читая вторую половину 11 главы книги «Притчи», мы с вами видим, что есть вещи, которые ненавистны Богу, независимо от того, насколько они привлекательны для внешнего человека. И вот это одна из этих вещей – это коварство сердца, которое отвратительно для Бога, как говорит 20 стих 11 главы книги «Притчи». Порядочность. Вот это слово, оно как-то вообще уходит из нашего языка, редко его встретишь сегодня. Вообще о порядочных людях сегодня мало говорят. Все говорят о ловких, об успешных, удачливых, талант, каких угодно. А ведь сказать о ком-то, что это порядочный человек, это комплимент. Есть вещи, за которые должно быть стыдно. Даже тогда, когда мы не в силах противостоять искушению, потому что зло тоже привлекает, к сожалению. И это факт. И Семен Франк в своей удивительной книге «Свет во тьме» говорит, что противоборство между светом и тьмой – это противоборство эмпирически незримое между двумя началами духовного порядка. И здесь порочность, а поскольку мы все сыны Адама, все мы по природе своей грешны, и, как верно сказал пророк Исаия, блуждаем, как овцы. Порочность свойственна всем, так или иначе. Но человек, который привлекается к этой порочности, никогда не останется безнаказанным. Даже если во времени это совсем-совсем не выглядит очевидно в наших глазах. Ну, почитайте 72-й псалом Асафа, как он позавидовал беззаконным, у которых нет проблем, которые все успевают, и у них все в порядке, им за это никто ничего не делает. Но это ведь все очень сомнительно. И все-таки тот, кто стремится к правде, будет на верном пути. Он, в конце концов, придет к этому равновесию между привлекательным и отвратительным, между соблазнительным и отталкивающим. А вот безнаказанность, знаете, это ведь некое внутреннее ощущение. Я очень часто с этим сталкиваюсь в следственных изоляторах, в колониях, общаясь с подростками. Вот это ощущение, меня не поймают, мне ничего не будет, или меня поймали, а потом отпустили, такое, к сожалению, тоже бывает. Ложность вот этого чувства безнаказанности погубила очень многих людей. И вот очень интересно, что в 21 стихе книги, 11 главы книги Притчи используется слово «семя праведных». Такое словосочетание, любопытное слово. А что такое семя? Это определенная сущность, которая, будучи помещенной, давайте говорить абстрактно, в определенную среду, давайте назовем ее почвой, производит какой-то плод. А уже то, что производит, дает свои семена. Я вспоминаю один из любимых моих в детстве и отрочестве роман Жюля Верна «Таинственный остров», когда они находят в кармане всего одно зернышко пшеницы. И как они начинают считать, сколько миллионов зерен будет у них после 4 урожаев. Вот о чем идет речь. И добро, и зло обладают способностью воспроизводить себя через последствия своих дел, через преемников, потомков и так далее, и так далее. И вот здесь очень важно, какому семени мы с вами отдаем предпочтение. Потому что, конечно же, как известно нам из известной притчи Спасителя о Царстве Небесном, там человек поле вспахал, посеял на нем добрые семена, и ночью пришел лукавый и набросал там других семян дурных. И взошли плевелы, сорняки. И вот это, видимо, неизбежно. Этот посев продолжается. И враг душ человеческих тоже сеет семена в почву наших душ и наших сердец. И вот здесь все-таки хочется вот что очень важное сказать. Наверное, все мы понимаем, что борьба с плевелами, по-человечески говоря, может в итоге повредить и пшенице. Поэтому борьба со злом, иногда неизбежная и необходимая, всегда будет двусмысленной. Лес рубят, щепки летят. Поговорка всем известная и очень горько ощущаемая нами в 20 веке. Но все-таки стоит сказать вот что. Совершенными, правильными, безгрешными, непорочными мы вряд ли когда-либо будем, живя об этом теле греха и смерти. Давайте признаем этот факт. Но все-таки, я повторюсь, мы должны четко понимать, что яблоко остается яблоком, даже если оно кислое или горькое. А ядовитая ягода будет ядовитой, даже если она очень сладкая на вкус. Вот о равновесии мы говорим, именно исходя из сущности семени правды, потому что есть семена лжи. Сегодня, к сожалению, сладкое становится правильным, а это не так. А правдивое считают ненужным, потому что оно горько. И мы подходим к очень любопытному и невероятно глубокому по содержанию отрывку, в котором взвешивается на весах, на тех самых весах, на правильных весах, которые угодно Богу, взвешиваются красота и ум. И фраза-то какая, посмотрите, совершенно невероятная по силе своей образности, что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. И здесь, конечно же, в елизаветинском тексте слово «безрассудное» заменяется на другое, странное довольно слово для сегодняшнего уха – «злоумное». той, которая думает зло, замышляет зло. Злоумная лепота, так звучит елизаветинский текст 1751 года. Очень точный, кстати, по смыслу. И смотрите, как удивительно противопоставлены друг другу внешняя красота и внутреннее свинство. И мы все с вами знаем примеры, и не только из литературы. Ну, возьмите ту же знаменитую басню Крылову «Обезьяна с очками», да? Куда бы она их ни надевала, она остается ведь обезьяной. И в этом смысле мы с вами знаем немало историй о злых красавицах. Вспомните ту же мать Белоснежки, которая была самой красивой до тех пор, пока Белоснежка не родилась. Женщины, которые обладают потрясающей, я с внешней точки зрения, конечно, красотой. И эта красота становится для них очень часто инструментом, средством, при помощи которых добиваются совсем недобрых целей. И вот эта внешняя привлекательность и внутреннее безрассудство ведут к потере равновесия, то есть к падению. Тут дело в том, на каких весах мы взвешиваем эту красоту, красоту внешнюю. Что взвешивается и что значит вообще красивый? Ведь говорим же мы о красивых поступках, о красивых делах, о красивых словах. А сегодня, знаете, о красивых женщинах говорят так, как будто это лежат, простите меня, какие-то куски мяса на рынке. Вот примерно так. Евтушенко в свое время очень точно заметил, что мы женщину унизили до равенства с мужчиной. И образ свиньи с золотым кольцом в носу потрясающе точен по своей вот наглядности, если можно так сказать. И здесь очень важно заметить, что русское слово «свинья» переводит еврейское слово, которое означает не просто свинью, как нечистое животное, что это здесь присутствует, но дикую свинью, кабана. Здесь два аспекта в этом слове «свинья» присутствуют. Нечистота. Вспомним с вами, как Петр цитирует ту же книгу притчи, говоря, что пес возвращается к своей блевотине, а грешник к своим грехам. Вот. И второй аспект – это дикость. Нечистота и дикость. И сколько же зла, порока, обмана спровоцировано этими попытками эксплуатировать внешнюю красоту. Я не был сторонником этих конкурсов красоты, этих иногда, не всегда, конечно, но иногда бестолковых, привлекательных девушек с обаятельной внешностью, красивыми улыбками и так далее. А что за ними стоит? И вот здесь золотое кольцо в носу, здесь нос – это то, через что человек дышит. И вот это дикое, грязное животное, свинья, которое дышит злом, пороком, вдруг украшается золотым кольцом. И вот это слово «красота» здесь, оно переводит еврейское слово, которое говорит о блеске. Но мы-то с вами знаем, что не все то золото, что блестит. И вот почему так точен этот образ. Женщина внешняя, красивая, привлекательная, но не обладающая умом, а имеющая дурной вкус и грешные предрасположенности, как свинья с золотым кольцом. Сколько девушек безрассудно пытаются эксплуатировать свою внешность. Я даже не говорю сейчас о торговле напрямую, что называется. Это грех, известный испокон веков. Иной красавице стоит открыть рот и становится страшно. Знаете, как Сократ говорил, заговори, я тебя увижу. И мы все с вами знаем это странное ощущение. Я в зоопарке один раз его испытал, когда увидел этого невероятно красивого павлина И вдруг этот павлин открыл свой клюв. Потому что клёк этот павлин – это нечто ужасное. Совершенно невообразимое, не сочетающееся с этой внешностью, с этими перьями, этот звук. Дикий какой-то, странный, скрипучий. И вот есть, конечно же, у нас в Писании два примера из одной книги Исаии. Это Астинь, первая жена царя Артаксеркса, которая была очень красивая, но, видимо, была недостаточно умна, благородна и достойна и скромна. И Исфирь, для которой внешняя красота стала всего лишь сосудом, который наполнился добротой, обаянием, кротостью, всем тем, что настоящий мужчина всегда ценит в женщине. И вот осознать эту правду очень важно, потому что это помогает нам обрести равновесие. Потому что давайте честно скажем, иной раз посмотришь на себя в зеркало, о себе я точно это могу сказать, совершенно, ну, скажем так, непривлекательное зрелище, это мягко говоря. И мы очень все склонны думать, а вот если бы я был таким красивым, простите меня за это сравнение, как Ален Делон или еще кто-нибудь, вот тогда бы, да нет, это неправда. Это не значит, что мы должны перестать обращать внимание на свою внешность, там, перестать бриться, следить за собой, нет. И женщина, конечно, может и должна, наверное, украшать себя каким-то образом, но не это главное. Все это должно подчеркнуть и помочь выразить красоту внутреннюю, ту самую, которая спасет мир, по словам Достоевского. А это ведет к той самой красоте Христа, о которой он говорил в своем знаменитом романе «Идиот». Не так давно мне удалось прочитать удивительную книгу Юрия Давыдова, советского писателя «Глухая пора листопада». Это о народовольцах, о тех самых, которые покушались на царя, убивали чиновников, взрывали бомбы, стреляли и так далее. Удивительная книга. Там две вещи сочетаются очень точно. Первое – это то, что люди эти, конечно, с точки зрения эмоциональной, были невероятно красивыми. Герои. Ну, почитайте роман «Овод», так популярный в XIX веке, который два раза у нас только в Советском Союзе экранизировали. И вместе с тем, подумайте, только при одном покушении на царя Александра погибло 70 ни в чем не повинных людей. И вся их вот это, все это их благородство, эти порывы, эта жертвенность выглядит, простите, не больше, не меньше, как золотое кольцо в носу у свинского, хамского, жестокого поведения, поведения нечистого и дикого. Потому что когда это и где, и каким образом правда доказывалась при помощи убийства, тем более невинных людей? Вот вам и итог безобразия этого терроризма дикого во всех измерениях жизни, сочетающегося с обаятельным внешним впечатлением. Так что в книге притчи не только внешний, практический есть смысл глубокий и внутренний. И здесь всегда стоит помнить о том, что 23 стих 11 главы книги притчи говорит нам, что праведники хотят одного только добра, а нечестивых ждет гнев. И дело, я еще раз повторюсь, не в том, что у нас получается, потому что иногда получается плохо, к сожалению, и потому что мы несовершенны, путей твоих не знаем совершенства, говорили так отцы церкви. Но во всяком случае, как мы знаем из того же Экклезиаста, я это часто повторяю, дерево падает туда, куда наклоняется. И дальше разговор переходит уже в какие-то иные качества, душевные качества. Смотрите, иной сыплет щедро, а ему еще и прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же не бережет. И однако же беднеет, простите. О чем здесь речь идет? О противопоставлении. Опять мы говорим о равновесии, утрата которого грозит нам падением. Равновесие между бережливостью и скупостью. Мы все знаем, что такое растратчики, транжиры и так далее, и так далее. Вряд ли образ привлекательный, но все-таки образ скупца куда более отвратительный для нас. Возьмите скупого рыцаря у Пушкина или Плюшкина у Гоголя, его знаменитой поэме «Мертвые души». Скупость убивает душу. Щедрость все-таки ее украшает. Даже если она не всегда, скажем так, уместна или умна, нам ближе к нашему сердцу щедрые, и нас отталкивают скупые. Желание сберечь, сэкономить, оно понятно, объяснимо. Я, например, на себе знаю, что это такое. Иногда ты вынужден на чем-то экономить, чем-то себе отказывать. Но какая радость тратить на подарки внукам и так далее, и так далее. И вот эта бережливость, она должна уравновешиваться на внутренних весах мудрости, желанием отдать. Потому что отдать, конечно же, лучше, чем взять. И да, мотовство очевидно глупо. Скупость очевидно зла. И то, и другое – это болезнь души. Продукт лукавого сердца и нечистых уст, как говорил Иеремия в 17 главе своей удивительной книги в 9 стихе. И щедрость, и бережливость необходимы нам, нашему ограниченному сознанию, чтобы не утратить это равновесие, потому что утрата равновесия ведет к падению. А потому экономить надо на себе и быть щедрым по отношению к другим. К этому ведет и мудрость, и опыт всех святых, их биографии и так далее, и так далее. Грань между щедростью и мотовством иногда очень тонка, ее трудно увидеть. Так же, как грань между бережливостью и скупостью. И потому мы здесь учимся доверять Богу, который наделяет нас определенной судьбой, то есть вещами, которые мы не выбираем. И многие-многие ситуации в жизни нас учат и бережливости, и щедрости, и так далее. И здесь очень важный еще аспект. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам будет напоен. И вот 25 стих 11 главы книги Притчи свидетельствует нам о том, что существует глубокая потребность в человеке помочь кому-то, напоить и накормить, дать. И человек обретает удовлетворение внутреннее, их, а если хотите, опять-таки, тоже равновесие, потому что, когда мы смотрим на себя в зеркало, мы очень часто испытываем к себе отвращение. Но когда мы помогаем другим, мы обретаем равновесие. Как там Уинстон Хьюден сказал, уродство своих ближних уродливо люби. Есть вещи, которые сами по себе и сами в себе хороши, полезны, добры. И здесь очень интересный, уместный разговор продолжается дальше, после того, как мы слышим о благотворительной душе. Но мы продолжим уже после небольшой паузы, на которую я уйду, чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 ноября 2024 года, 12:30 в Москве, полдень. И с вами Василий Ласточкин на Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу притчей. После небольшой паузы продолжаем разговор опять-таки о равновесии. О равновесии между тем, что нас привлекает, и тем, что нас отталкивает. И вот, говоря о благотворительной душе, о душе щедрой, мы подошли к еще к одной важной правде, которую тоже нужно, во всяком случае, принимать к сведению. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение». Вообще, тут стоит вспомнить о том, что спекуляция, было такое слово в советское время, да, и оно не только в финансовой сфере используется, можно спекулировать на ценностях не только материальных. Бывают периоды, когда спекулируют на чем угодно, на идеализме, на цинизме. Но давайте вспомним 1917 год и февральскую революцию роковую. Очень мощным фактором была спекуляция тех, кто торговал зерном. В Петербурге огромные очереди стоят за хлебом, а в Сибири склады ломятся от пшеницы, их просто не привозят, чтобы поднять цены и взвинтить их. В итоге бунт и так далее, и так далее. И вот тот, кто удерживает у себя хлеб, как в широком, так и узком смысле, проклинает народ. Давайте вспомним знаменитую историю Иосифа, который 7 сытых лет пятую часть урожая откладывал. В каждом городе были эти склады с зерном, которое привозилось с окрестных полей. И 7 долгих голодных лет люди могли покупать хлеб. И вот почему стремление к добру должно быть выше, чем желание выгоды. И те, кто торгует, а без торговли никак не обойдешься, всегда должны об этом помнить. Все эти эпизоды вот из недавних событий, то яйца подорожают, то картошка, то еще что-нибудь. И слава богу, есть у нас, по-моему, антимонопольная служба такая, которая занимается этими вопросами, чтобы люди не зарабатывали на несчастье, не обогащались за счет беды и не спекулировали на возможных дефицитах. И в конце концов, давайте мы вот уже ближе к концу передачи подходя, скажем себе такие слова: кто ищет, тот всегда найдет. И мухи найдут навоз, а пчелы найдут цветы. И итогом будет либо мед, либо смерть. Надежда на богатство, во всяком случае внешнее, ведет к падению, к утрате равновесия. А праведник зеленеет, как лист. Тот, кто расстраивает свой дом, получит в удел ветер. А глупые всегда рабы мудрых сердцем. В конце концов, глупость никогда сама себе не принадлежит. Она служит дурной воле, нашей собственной или той, которая управляет нами посредством нашей глупости и ограниченности, используя корысть, страх, похоть. Низкое всегда будет подчиняться высокому и никогда его не поймет. Высокое всегда может снизойти к низкому, состраданию, к милосердию. Наоборот, не будет никогда. И в конце концов, наше собственное мнение о самих себе, хоть и важно, но не главное. Важно, каково наше отношение к безусловному, к абсолютному, к светлому, к доброму. Именно это толкает нас в объятия Бога. Только на Него, через Христа, мы можем, опираясь, обретать это равновесие между тем, что нас привлекает, и тем, что нас отталкивает, в том числе и друг в друге. Давайте честно скажем, в любых отношениях, если мы люди достаточно взрослые, мы понимаем, когда мы с кем-то дружим, что в любом человеке есть и то, и другое. Есть вещи, которые нас привлекают в человеке, и мы хотим с ним общаться, и вдруг появляется что-то, что в нем нас отталкивает. Так на что же мы будем опираться в отношениях к себе самому, потому что и в нас самих нас что-то привлекает и что-то отталкивает. Мы можем быть удивительно отвратительны самим себе иногда. И вот тут стоит вспомнить удивительного, опять-таки, которого я часто цитирую, Василия Ключевского, нашего историка. Мы, конечно, люди странные. Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом. Ха. Вот почему, наверное, в книге «Притчи» мы с вами будем об этом читать, столько говорится о том, чтобы накормить врага. За добро мы платим добром только врагу, за зло мстим и врагу, и другу. Удивительно, точно подмечено. И книга «Притчи», конечно же, в финале 11 главы звучит эта известная всем фраза о древе жизни и об умении привлекать души. Конечно, не к самому себе, к добру, к Богу, к красоте. Во всяком человеческом добре есть какой-то привкус зла. Иногда я это, ну, понимаю. А в зле всегда есть какая-то неуловимая привлекательность. Почему люди любят читать желтую прессу, заглядывать в замочные скважины? И да, у розы есть шипы. А пчелы, хотя и дают нам очень сладкий мед, невероятно больно кусаются. И в некоторых случаях даже до смерти, если много укусов. Мы как-то с этим смирились. Правда, не все и не до конца. Есть люди, которые не хотят нюхать розы, чтобы не колоться о шипы, но это ведь невозможно. А милость Бога провозглашает здесь его мудрость, милосердная мудрость, снисходящая к человеку, провозглашает безусловную правоту абсолютного, не отменяя при этом пользы относительного. Конечно, лучше, но приятнее, давайте так скажем, быть богатым и здоровым, ну, во всяком случае, человеком с каким-то уровнем дохода относительным. Лучше, чем бедным и больным. Но если нам приходится выбирать, если цена за богатство утрата совести, зачем оно? Если цена за здоровье предательство друга, нам такое здоровье ни к чему, потому что это ведь ведет к падению. Плод праведника древа жизни. И мудрый привлекает душу. Разные слова используются для того, чтобы описать этот процесс привлечения. И в латинском, и в греческом языках, и в русском. В общем-то, контекст такой – брать в плен. В хорошем смысле этого слова. Речь идет о том, что правда должна покорять, захватывать, побеждать, пленять нашу душу посредством наших жизней, тех решений, которые мы принимаем. И русское слово «привлекать» очень здесь к месту. Так существует победа высокого порядка. Врага можно уничтожить. Но какая же победа, когда из врага делают друга? И это же сделал Христос. Пленил плен, да так еще, что и из противящихся ему перешли на его сторону. Проблема религиозности дурного толка иногда в том, что она, по словам одного мудреца, отрезает у человека нос, а потом заставляет ему нюхать розы. И вот в этом иногда проблема. Людям навязывают какие-то правила, традиции, обряды, но при этом он больше укалывается о них, как о шипы, и не видит красоты, красоты Христа, красоты Бога, красоты добра. И очень много в 11 главе книги Притчи говорится о том, что сегодня называют коммуникацией, то есть способ передачи истины, информации. И Христос, по моему глубокому убеждению, всегда к себе привлекал души. Правда, дурных людей, лицемеров, ханжей, он, конечно же, отталкивал. Не сам, а потому что они-то летели на совсем другое, они, оказывается, совсем не пчелы были. И, конечно же, пчеле интересны цветы, а мухам цветы не нужны. И здесь личность Христа встает с особенной силой для меня в своей внутренней привлекательности и обаянии невероятном. Читаю вот сейчас медленно-медленно, на главу иногда несколько дней трачу Евангелие от Иоанна. И обаяние этой личности захватывает сердце. Какая заинтересованность в людях, какая убежденность в правде. Ну, я вот сейчас по-человечески рассуждаю. И да, я повторюсь, действительно, это вся история про нас, про то, какое мы равновесие обретаем, как и где, про то, что нас привлекает и что отталкивает. И да, мухи летят на навоз, а пчелы летят на цветок. Ругающие шипы, в конце концов, откажутся от роз. Но научившийся терпеть боль от этих шипов, рано или поздно поймет, оно того стоит. Потому что розы красивые. Если мы ищем недостатков в людях, мы их найдем. В этом не приходится сомневаться, в том числе и в самих себе. Если мы стремимся к правде, она найдет нас. Таков смысл того, что мудрость нам говорит в 30 стихе 11 главы книги Притчи. То, что в нас растет, должно быть больше нашего ограниченного сознания, глубже, выше, дальше и шире. Лицемерие, как утверждает 9 стих, мы вскользь об этом говорили в прошлой передаче, губит человека. Горе нам, когда нас хвалят за то, что хвалить нельзя. Горе нам, когда нам говорят, что у нас хороший голос, хотя у нас голос павлина. Когда кто-то вешает золотое кольцо на нос свиньи. Посмотрите, как Спаситель приводит пример две молитвы людей, приходящих к Богу в храм. Фарисей благодарит Бога за то, что он не такой плохой, как вот этот вот мытарь, который там стоит. А мытарь бьет себя в грудь кулаком, плачет и говорит, вот да, я грешен. Мудрость учит нас смирять сердце перед правдой о нас самих, потому что мы все недостойные. Как Авраам с Богом разговаривал, он себя назвал прахом и пеплом. И вот это понимание, оно ведет нас к чему-то куда более глубокому, чем относительная польза. Она ведет нас к свету личности Христа, к свету абсолютному, к благу высшей степени. И вот, уходя от этих лицемерных попыток себя приукрасить, мы должны всегда помнить, что праведность нельзя симулировать, ценностями нельзя спекулировать. и доброту невозможно имитировать. Это так же глупо, как, хотя иногда люди ведь на это клюют, как обличение волка в овечью шкуру. Рано или поздно все ведь поймут, что он волк. Рано или поздно увидят кровь погубленных овец на его устах. Сегодня, к сожалению, появился такой критерий странный, уровень жизни. Правда, очень сложно понять, что это значит. И наряду вместе с набившими уже оскомину так называемыми демократическими ценностями, это настолько выводит душу из равновесия, потому что ценности не могут быть демократическими, иначе не ценности. А уровень жизни – это что-то вообще такое непонятное. У нас есть ответ, что такое здоровая жизнь общества. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Горе, 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 когда обществом руководят и на него влияют злые, непорядочные люди, когда героинями становятся красивые и безрассудные женщины, а героями успешные, злые, трусливые подлецы. Мы живем в очень-очень странное время. Никогда еще порок не выглядел так привлекательно. Никогда еще добродетель не была так угнетаема в людях. Нравы испортились так глубоко, что даже просто порядочный человек – это уже высокий комплимент, на мой взгляд. И много бы еще можно было бы сегодня сказать, читая книгу 11 главу книги Притчей. Скажу только одно, пожалуй, в конце, что страшно, когда внешние признаки подменяют собой внутренние критерии. Когда золотое кольцо мы видим очень хорошо, а не замечаем, что оно в носу у свиньи. Уважение к себе, к своему достоинству, оно необходимо. И вот этот поиск равновесия между тем, что нас привлекает, и то, что нас отталкивает. Это ведь каждый день мы к этому идем. А сердце праведника всегда склоняется к правде. И даже если плохо получается. Нельзя экономику отрывать от нравственности, как нельзя от нее отрывать и психологию, и социальную жизнь. Праведнику воздается на земле. Тем более нечестивому и грешнему. Воздаяние есть здесь и сейчас. И вспомните финал знаменитого романа Салтыкова-Щедрина про Иудушку Головлёва. Как он умирает страшно. Один из знатоков литературы назвал это бунтом одичавшей совести. Как он вдруг просыпается и понимает, что все погубил. В абсолютном свете нравственного закона человек, опираясь на Христа, может стать тем самым цветком, на который летят пчелы. Но когда мы отказываемся от нравственности, когда не верим Христу, наша жизнь превращается в навоз, который иногда бывает удобрением, ни больше, ни меньше. И я хочу пожелать нам всем обретения этого равновесия, без которого мы все, конечно же, падаем. Спасибо вам за внимание. До новых встреч и всего доброго.